Дорогие друзья, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье», и сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня, я думаю, что все-таки будут и письма, и будут мысли, как всегда, в общем... Ну, так или иначе, все письма, которые приходят в адрес организации вашей, они заставляют о чем-то задуматься и наталкивают на какие-то выводы и размышления.
Да, когда приходят наши радиослушатели ко мне в приемную, они часто как раз обращают внимание, помимо частных своих личных вопросов, на вот то, что мы поднимаем вопросы с вами довольно-таки важные для сегодняшнего, завтрашнего дня. То есть о судьбах воинов, которые были на защите Отечества, это много. Много, так сказать, в стране недосказанного, недодуманного, недопробитого, я бы так сказать, до того, чтобы где-то это было воспринято и действовало как норма. Пока еще вот этого не везде есть. Ну, я... С примера начну такого. Вот обратилась Алевтина Ивановна Брылина. Она приехала, ну, так сказать, не из Екатеринбурга, а Николопавловска, так сказать, это Нижнетагильский, так сказать, вот округ тот. Там улица Юбилейная. В общем, обратилась по поводу своего родственника. Брылин Василий Ефимович. Ну, это по тем временам, периода войны, молодой парень, ну, что там, 23-го года рождения. Понятно, что это и холостяк, и прочее. Вот, крайне редко в таком возрасте кто-то успевал жениться и еще детьми обзавестись. Вот она интересуется его судьбой. Вроде бы как погиб в Белоруссии, в городе Борисове, считают, но это... действительно подтвердилось, тут найдены были некоторые детали, которые, на мой взгляд, важно до семьи довести. Это так. Значит, что можно добавить по этой части? Вот Брылин Василий Ефимович. Я посмотрел, да, был он в госпитале, лежал. В общем, там и умер, как у многих эта судьба такая. Что-то сведения о нем сохранились, я вот смотрю, в алфавитной книге умерших. Это мы уже неоднократно вот эти годы вспоминали, где берутся сведения. В данном случае это вот алфавитная книга умерших, она так и называлась. Ну и госпиталь тут. Вот. И они, эти сведения, приведены в том числе и по месту захоронения. То есть, так сказать, можно назвать братской могилой, где эти вот умершие от ран в госпиталях умирали. Это госпитальное, можно сказать, захоронение было при госпитале. Довольно-таки интересно. Я вот посмотрел, ну, видно, что он был старшим сержантом противотанковых ружей, такое вот подразделение было противотанковых ружей. И он, значит, там служил командиром отделения. Это я о нем говорю. Вот. Ну и, конечно, важно, что там. Есть причина смерти, это я сейчас могу не говорить, не столь это важно. У многих она примерно так и есть. Тяжелое ранение и все. Это вот о нем. А вот что бросилось в глаза, когда я посмотрел в одно архивное дело, вот. Потом второе архивное дело, ну и в книге памяти. Книга памяти что? Она только записала, вот в восьмом томе Свердловской области книга памяти, что вот он погиб тогда-то. Место особенно не указано. Ну, так уж в наших книгах бывают такие недосказанности. А вот в одном из этих документов нашел такое. Вот на одной странице с ним 78 номера по 94, это порядковые номера, в этом перечне захороненных по книге, так сказать, умерших от ран. Брылин у нас 92 номер записан, 92 номером. А перед ним 91. Вот радиослушателям предлагаю задуматься, что, как разворачиваться должна мысль после вот таких сообщений. 91. Неизвестный поступил в тяжелом бессознательном состоянии и агональном состоянии, агония, то есть, вот, и без документов. Сразу вопрос, а кто ж такой? Как его? Ничего не спросишь, ну, вот такое. Посмотрел этот лист, ну, что там, говорю, где-то человек 15 тут записано. 82 номер, неизвестный. Тут номера неизвестных тоже идут отдельно. Вот он 82-м вот в этом списке записан, поступление, так сказать. Ну, как поступление? Те, которые умерли. Тут их два списка. В одном списке по алфавиту идет. Это уже тогда, когда книгам памяти и прочее, особые такие детали. А это просто как вот по мере ухода из жизни для раненых. Вот неизвестный поступил в тяжелом бессознательном состоянии агональном, значит, без документов, тоже кто вот он. Следующий, 83-й, тоже самый неизвестный, номер 5-й, и тоже в агональном состоянии, без документов. Это на одном листке, а таких листков много. Я вот посмотрел, полистал вот этот, так сказать, перечень алфавитный умерших в госпитале, и вижу, значит, вот эти номера, потом 75-й, 77-й, 82-й, 83-й, 96-й, 97-й, эти вот, там и так далее. Значит, тут их много, которые, видимо, битва была здесь жуткая, это примерно одни и те же места. Может быть, тут трудная дорога, покуда раненого довезут по кочкам, по бездорожью, легче не становилось. В общем, гадать не стоит, но вот это неизвестное. И подумайте, родственники, кто такие неизвестные, как их запишут, как отнесутся к этому, где он записан, захоронен вот этой общей, в общем, захоронении. Я посмотрел по этому общему захоронению, вот смотрю, Минская это область, Белоруссия, номер захоронения есть, потому что это регистрация, уважаемые, все это зарегистрировано. Город Борисов, городское кладбище, воинское подразделение. Вот, там было. В какого время? 44 по 45 захоронение. Это как раз битвы в тех местах. Вот, братские. Захоронение хорошее написано. Всего захоронено вот в этой, так сказать, госпитальном могиле, в этой, захоронено 325. Из них известных 169, неизвестных 156, то есть известных, я повторю, 169. И с ними же тут вот, те, которые вот тут, я повторяю, поступил в тяжелом агональном состоянии и умерли без документов, значит, еще 156. Ну, будем думать с вами, что это, как их дальше поминали по черепам, так сказать, вот их 325. Чуть-чуть побольше половины известных и 156 неизвестных. Как вы думаете, как они вошли для родственников, вот эти неизвестные? Наверное, гадать не надо, это безвестно павшие. С тем негативом, конечно, я повторяюсь, который чаще всего в военкоматах и в прочих местах принимались, что-то где-то припрятался, где-то чего-то такое. Может быть, это что-то и не так. Но это такую мысль подкидывали окружающим и даже родственникам. Это некоторые, так сказать, солдафоном, солдафонством пропитанные военнослужащие. многие понимали, которые видели передовую, когда нос с носом, как говорится, к носу с противником, как это все могло происходить. Или когда переходили с одного места на другой, через кочки, через вязкие болота, или через попадали в окружение, когда ни оттуда, ни отсюда, кто вырвался, тот вырвался, а кто не вырвался, там полег. И всегда находились эти солдафонские духи, неистребимый до сегодняшнего дня. А может, он там в болоте не утонул, он может быть там где-то в услужении. Но тогда, когда хоронили после войны и подсчитывали при захоронениях, кто тут известный, значит, и сколько неизвестных, они тут же по черепам, то разве не приходило дальше в голову мысль, что вот этих, которые приходили, так сказать, на, ну, числились безвестно павшие, неизвестные солдаты, почему бы их не считать благородно погибшими? Ну, так как, я повторяю, обязаны были подходить к этому делу по указу от 15 марта 1991 года, это когда уже составляли и книги памяти и прочее, что вот без вести пропавших с такой вот судьбой надо считать погибшими. А нет, мы сделаем так, что они, по их понятиям, значит, надо считать их, значит, подозрительно, что-то такое, неясно, как он погиб, а может, не погиб. Вот такие подходы. И это несмотря на то, что вот эту мысль тоже, уважаемые радиослушатели, надо бы где-то нам в уголке памяти отложить. Даже не считаясь тем, что вот в эти книги памяти, составляемых по общим указаниям Российской Федерации, переслали списки не то чтобы от семей, вот упомяните-ка нашего папу там или чего-то. Нет, это приходили из Центрального Министерства, это Центрального архива Министерства обороны, списки, распечатки, и рассылали их по назначению в те области, откуда числились по призыву эти солдаты. И там написано «без вести пропавший». И к ним претензий не было. Именно тех включали в книги памяти. Вот и в нашей Свердловской области, и в многих других. И надо их было указать как погибшие. Но я тут еще раз повторюсь, говорю, что как в одном федеральном округе нашем взять Курганскую область, в их книгах памяти или в документах, которые выдают родственникам, нет слова «пропавший без вести». Это какой-то позорище, юридическое, парадокс юридический, когда 70-75 лет, уже 80 лет некоторые, потому что с начала войны-то уже к этому подбираемся, 80 лет, что вот даже тут, при том, что сверху, из Москвы, из Центрального архива приходили, что надо обозначить их как убивших, не имеющих, так сказать, каких-то признаков, что какого-то там, не, ну, как бы это сказать-то помягче, чтобы не звучало как полупредательский какой-то оттенок. То есть там написано, нет этих данных, которые при проверке всех этих вот солдат, офицеров, не выявлено компрометирующих сведений. Так это прямо колонка отдельно, в каждом списке это было, где там приводилось. Нет, на местах это, как говорится, святее Папы Римского. Уж более. И вот это такая неуемная подлость по отношению к памяти своим соотечественникам, она до сих пор сохраняется вот в этих книгах памяти. Поэтому, когда они появились, значит, какой-то был период, что наконец-то хоть что-то появилось. А когда задуматься, это, знаете, сохранение вот этого клейма на каждом солдате, который вот пропал без вести, он навеки веков числится как пропавший без вести. Хотя по юридическим нормам там существует там 3-4 года, когда человек должен считаться погибшим. И ведь никак не переубедишь и сегодняшний, так сказать, этот подход. Почему бы не считаться вот с тем документом, который от 15 марта 1991 года там подписан был, как говорится, президентом, ну, руководителем российской РСФСР в то время. Там через сколько-то год или чего будет уже Российская Федерация, а там РСФСР. Но когда смотрят, а кто подписал-то? Это Ельцин подписал. Мы ему не доверяем. И вот это вот идет потом среди нашего людского сообщества, так сказать. Глупости абсолютные. Ну вот так вот. И потом вроде бы как, он же виноват, при нем же было, значит, что-то зачислили без не пропавшие. А нет, это на каждом месте, в каждом регионе считали по-разному. Он говорит, вот в Курганской области там нету, ну и в других регионах также включено, что нет этих слов, чтобы на веки веков не оставались люди с таким вот клеймом. Другой пример, вот тоже взять. Обратилась дочь погибшего Иванова Павла Степановича. Это Никитина Антонида Павловна. Она вот в Екатеринбурге живет. Тоже, как ей быть, вот смотреть на эти данные. Ее отец был младшим сержантом, командиром отделения. Вот. Тогда они жили в Омской области, Сорокинский район. Но выявилось, что погиб. Погиб, и есть тут место, где погиб. Вот первичное даже место захоронения – это Украина, Сумская область, там же Сумской район, и село Ваколовщина. Вот такое украинское слово «Ваколовщина». Жена его, то есть вдова Иванова, Фёкла Сергеевна, искали и прочее, что там и как ожидали. Никаких дополнительных сведений не имели. Значит, я могу сказать, что он по вот этим архивным данным Министерства обороны числится как убитым 12 августа 43 года. Вот такие вещи. Ну, посмотрел тоже данные по нему. Рядом с ним много-много однополчан, которые числятся пропавшими без вести. Они вот рядом. И у кого как засчитано, что вот в тот же день, в одних боях, одни даты, 12 августа, вот он, значит, указан, что его место вот такое, а у других там постарались, чтобы какое-то сомнение, и гляжу, одна треть из, вот на одном листке перечисленных, одна треть как без вести пропавшие. Тоже, как к этому подходить? Пример такой. Ко мне обратились недавно одна женщина, говорит, вот так и так, мой брат старший не вернулся с фронта, а уходил с завода уходил с Верхесецкого металлургического завода, ВИЗа. Призван был, значит, не Верхесецким военкоматом, поэтому не вошел как Верхесецкий, но уходил оттуда, и толком непонятно, как подойти к этому делу. Но он погиб. Она хотела бы, ну, обратиться к тому, чтобы внесли ее имя на мемориал у Верхесецкого металлургического завода ВИЗа. Знаете, там у конечной остановки трамваев этот мемориал у дворца металлургов. Вот там эти имена. Нет, надо тщательно проходить, что и как. Где-то такие данные показать, сведения, значит, вроде бы как что-то недостаточно. Вот сейчас мы боремся, чтобы было это внесено. Как к этому вот только подходить? Естественно, что это не должно быть какой-то упрощенной такой процедурой. Тем не менее, эти трудности остаются. И таких примеров много. Я бы не стал так заострять особенно внимание на вот таких вещах. Но, что важно, что попадают иногда во время поиска, не так часто, но попадают сведения, которые понемногу приоткрывают вот эти прикрытые картинки отношения к судьбам павших воинов. Вот я хотел бы зачитать документ, который попался мне в архивных данных. Тоже обратилась одна женщина по поводу ее отца. Вот, а этот как раз вышел на акт. Что это там такое? Это донесение от командира дивизии о безвозвратных потерях. И оно, вот, на мой взгляд, проливает свет на то, как погибли 12 тысяч солдат. 12 тысяч солдат из 14 тысяч, которые входят в состав дивизии. Ну, понятно, чтобы пугаться можно действительно таких сведений. Некоторые дивизии, пока вот шли бои и прочее, за длительный период, ну, положим, за полгода, за год, меняли состав трижды. То есть 14 тысяч – это близко к полному составу дивизии. Вот 12 тысяч из них. Это вроде бы как только один состав. А так, положим, 36 тысяч, то есть трижды сменялся состав. Кроме штабистов, кроме кого-то там. Вот. Вот я смотрю. За какой период-то? За 10 дней боев 12 тысяч не стало. От одной дивизии только. И вот акт. Акт от 12 июня 42 года. Так и хочется вперед, как говорится, скакнуть в этом деле. И ведь никто из них не награжден. Но лучше я дальше об этом тоже скажу. И вот от 12 июня 42 года. Утвержденный акт командиром 245-го стрелковой дивизии, 245-й стрелковой дивизии, полковником Сенькевичем. Дальше я читаю. Проверка персонального учета безвозвратных потерь личного состава 245-й стрелковой дивизии, произведенной на основании директивы начальника Центрального бюро по персональному учету потерь личного состава действующей армии от 17 мая 1942 года, установлено, что 245-я стрелковая дивизия не может отчитаться списками за безвозвратные потери прошлого времени на 8564 человека. Неучтенные потери относятся к периоду август-сентябрь 1941 года, когда дивизия была дважды в окружении. Численный состав ее сократился с 14 329 человек на 10 августа 1941 года до 2042 человек на 20 августа 1941 года. Вот обратите внимание, с 10 по 20 августа 1941 года, начало войны, тяжелейший период. И вот с 14 тысяч, значит, до 2 тысяч. И документы по учету личного состава уничтожались. Вот это бы могли учитывать в дальнейшем те, которые, так сказать, ярлыки навешивали, не принимая во внимание, что эти документы-то уничтожались командованием. У меня до сих пор непонятно, я сам служил в армии, знаю, что такое. Какая секретность в личных документах, кто там, Федоров Степан или кто служил, кто там погиб. Ну, вот так вот, как говорится, пугаются лисы, как вороны, черного куста боятся. Прибывающие, дальше читаю, прибывающее пополнение в этот период вводилось в нее немедленно, это в дивизию. Пополнение. Прибывающее пополнение в этот период вводилось в нее немедленно, в большинстве своем при отсутствии именных списков, что также не дало возможность учитывать потери по 117-му стрелковому полку 1200 человек, по другому там полку 2418 и так далее, другие команды. Количество неучтенных потерь личного состава принято по данным опроса старослужащих Ну и спрашивается, какие старослужащие в начале войны, первый, второй месяц, 41-й год, ведь август, июнь, начали, значит, к концу, к июлю записывать, какие тут сведения? Эти сведения ведь там пресекали, чтобы не вели записи, и не было никаких записанных книжек. Все вот это вот примитивщина наша, вот КГБшная или там НКВДшная, царствовала. Потому что, извините, я тут от себя добавляю. Дальше читаю. Количество неучтенных потерь личного состава принято по данным опроса старослужащих, анализа и изучения сведений о причисленном составе дивизии. Начиная с периода формирования, сведения о потерях личного состава по форме номер 8 и сведений о пополнении. Восстановить полностью списки безвозвратных потерь за указанный период не представляется возможным. К неучтенным потерям личного состава относится 5405 человек без вести пропавших и 1249 человек убитых и умерших от ран. То есть вот известных 1249 и 5405 без вести пропавших. Ну и что? И таких дивизий-то было, армии-то сколько уничтожено. И сегодня, когда я беседую, значит, и бумаги шлю и прочее, и вижу, вот это сомнение впиталось прямо под кожу вот это солдафонскому сословию. Это не только солдафоны, это просто, так сказать, какое-то непонятное недоверие даже к военным документам, которые составляли сами командование этих же дивизий. Дальше читаю. Указать состав неучтенных потерь за прошлое время из-за отсутствия именных списков не представляется возможным. Учет безвозвратных потерь личного состава с 1 января 1942 года в дивизии налажен и представляет собой прямое соответствие показателям формы номер 8 с именными списками, высылаемыми в Центральное бюро по персональному учету потерь личного состава действующей армии. И это, конечно, далеко не так, чтобы все было налажено. Там же было и последующие-то времена, мы видим, как это было. Но, тем не менее, еще раз повторю, уважаемые родственники погибших, дочери, сыновья, братья, внуки, каким путем вот это клеймо вместе со смертью, доблестной смертью павших воинов было наклеено и до сих пор не содрано, не очищена память их. А это с чем связано? Не очищено. Мы же бьемся многие годы, дорогие друзья, живые участники справедливо награждены юбилейными медалями. Даже в 1985 году, когда 40-летие Победы отмечалось, в 1985 году, каждый участник был награжден Орденом Отечественной войны. Как участник. Были подвиги, не были, но он участник. А те, которые погибли, стало быть, не участники. Те, которые не вернулись с фронтов, вот лежат неизвестными в этих же могилах, они как бы вот не участники, их не отмечают. Ну, мне, помню, один там говорит: слушайте, так ведь трудно найти, кто где. Тогда, говорю, если трудно, так давайте туда не весить на них ярлыки, что они там недостойные солдаты, а так и скажем, что трудность найти адрес, кто там в то время проживал, кто после 45-го года, где оказался из родственников. Просто дать команду, чтобы военкоматы выдавали погибшим по извещениям, которые у них на руках. Хотя бы в извещении-то, дорогие уважаемые радиослушатели, вот эта дикость-то сохраняется. Когда выдавали извещение о гибели, там не было слов благодарности или слов сочувствия родственникам, что погибли погибшие. Это вот куда денешь? Что мешало, если написано, что вот он погиб там-то? как только кончилась война, все, эти слова исчезли. Еще ладно, в период войны некоторым сообщали. А бести пропавшие, эти до основная масса родственников стала получать эти извещения, их похоронками назовешь, что вот ваш родственник бести пропал. Там не было слов таких, что надо считать, что они сделали подвиг, отдав свою жизнь за общую победу, но в силу обстоятельств не могли учесть за ними, что случилось и как, что произошло. Но они не вернулись. Они, так сказать, погибли тоже. Нет вот этих слов благодарности, нет. И ни одной медали. Да, была медаль за оборону Сталинграда, к примеру. Но погибшие в Сталинградской битве – это примерно 1 000 000, если не больше. Они ведь эту медаль не получили, не положено. Это получили те, которые, слава Богу, прошли и пошли дальше. И то, это через несколько месяцев, так сказать, пока там то да сё. И не только Сталинград, а так я говорю, к примеру, снятие блокады Ленинграда. Те, которые погибли в ленинградских этих боях по... значит, обороне Ленинграда, они не удостоены медали. И как вот в этом отношении мы подходим к 75-летию победы, и опять-таки одна сторона, а вторую умалчиваем, вежливо, красиво, за красивой подачей, они как бы не в счет, а их же, знаете, примерно столько же, сколько и награжденных, сколько живых. Если не больше, там же погибло очень много. Конечно, это налагает некоторые, так сказать, печаль определенную или удивление, мягко сказать, по поводу отношения к памяти солдата. Какой-то наблюдался подход функциональный, я бы так назвал. Что это за функциональный подход? А пока служит, что-то там выполняет, ладно, как... погиб, функция кончилась, можно не вспоминать, и никакой тут слова благодарности. Да даже взять сами участники войны. Сейчас моложе, чем положим 94 года, вы не найдете из участников, потому что 26-й год, последний призыв. Там кто-то, если был раньше, то эти вообще уже под 100 лет, много ли их. Так надо помнить, что воздавать относительно... должное, значит, подвигу солдат живых начали, я имею в виду персонально, этот момент, не просто так газетно или по радио там прозвучало в те годы, что вот, мол, мы чтим, а на самом деле ничего не было. Ведь до 20-летия победы ничего толком даже и день-то этот не отмечался, и медали не выдавали. И многие-многие инвалиды войны. Вот сейчас вот говорю, у меня перед глазами образы детской памяти, я помню, видел этих инвалидов войны. И медалей-то нет, так сказать. И ног, и рук нет, которые около пивнушек или внутри пивнушек в проходе, чтобы кто-нибудь что-то мог дать. Он не мог себе даже ко рту поднести. И потом он стал бельмом для... красивой советской власти. Их всех вывезли неизвестно куда, и никому никто ничего не сообщал. А что вы возьмете, когда полностью была, так сказать, перекрыта любая информация, неугодная? Сейчас вот ладно, вроде бы как всегда так было. А сколько отношений было пренебрежительных женщинам, которые прошли эту войну? Просто пакостные языки на уровне народа были, а не то, что там. А это все шло от, так сказать, пропаганды, которые навязывали сверху вот это делам. Ну, это известно по некоторым делам сегодняшнего дня. Вот так вот, уважаемые друзья, хотел бы сказать. Ладно, могут мне, вот говорят, а слушай, война кончилась, а сколько сбежало после окончания войны за рубеж и прочее. Откуда, говорю, взялись? Ну, как же, ну, понятно. Многие там не вернулись. Говорю, ну и что? Кто там? Да, может быть. Что, медом была эта самая Россия мазана, что ли, в довоенный период? Какая масса великая была раскулачена? репрессии. Это же очень многих коснулось. Я говорю, ну даже по моей семье это я. Какого черта я, например, оказался в Свердловске? Ну, я родился в Свердловске, но родители-то мои бежали из крестьянских земель Вологодской области, потому что преследовали как умеющих работать семью. И вот такое было. Ну и в конце войны. Вот я смотрю, тоже пришло обращение ко мне, чтобы определить, что и как. Ну, я передал сведения родственникам, но вот где похоронен, взял учетную карточку советского воинского захоронения. Это прямо типографское написано. Значит, где? Западная Словакия, район Братиславы. Вот. Все такое. Братская могила. Написано. Значит, когда это? В 45-м году. Ну, понятно. Не раньше. Вот. В 45-м году. Значит, написано, что там и как. Читаю. Годы рождения, вот смерти. И сведения сводные. Количество захороненных. Тут типографски написано из них. Военнослужащих, партизан, военнопленных, гражданских лиц. Подчеркнуто, для всех подчеркнуто, военнослужащие. Тут ни гражданских, ни партизан нету, просто в форме это, которые составляли. И вот там из них, известных в этой могиле, 2492 человека, ну, округленно, 2500. Неизвестных 4353. Это как? Стали неизвестными-то в конце-то войны, когда уже наступали, и когда уже не отступали, и когда уже, значит, тут все было, пожалуйста, подсчитывай. Все они налицо. Можно было бы что-то такое. А нет. Плевать всем было, кто там и чего. Вот она, победа пошла, вот мы май отмечаем. Ну, эти захоронены, что-то. Так вот, уже окончание войны, 4000 в одном месте. 4353. Больше, чем чем известных. И это сплошь и рядом, и в Германии, и в Венгрии, и везде, где мне приходилось эти видеть, такие документы-то. Вот такое. Что будем считать? Что вот они рванули или чего? Так нет, тут же прямо по трупам, тут же захоронено-то в могиле, прямо подсчитано. Там ведь хоронили-то уже не наши, кому абы лишь бы чего. Это привлечение местных жителей. И все без вести пропавшие потом стали. Или сбежавшие по соображениям, так сказать, этих мудрейших и правильных счетоводов.
Алексей вот Александрович, сегодня уже нам пора заканчивать программу. И, как всегда, нужно напомнить ваш адрес для писем.
Ой, товарищи, конечно, извините, что наши передачи не очень веселые, может быть, совсем не веселые, но все равно надо это учитывать. Вот у меня предстоит где-то числа 13 февраля встреча с министром социальной политики в нашей области. Я постараюсь вот эти соображения довести, потому что там есть что править. Ну, хотя бы по этой части что надо учесть? Ну, награды металлические, так сказать, медали или чего-то, это Москва. Их тут так это самое, быстро не повернешь. Но хотя бы памятный адрес в виде грамоты, где было бы написано, что вот такой-то солдат, такой-то офицер и родственники уважаемые, будем помнить вместе с государством ваш, их вклад этого вот солдата или там офицера, и будем чтить в веках эту святую память. Ведь этих бумаг даже нету ни у кого. Какая трудность, какие затраты. И что потеряно. Такого, если вот так вот и будет все такое, то большой славы у армии можно не ожидать. Потому что это все зависит еще и от них. Итак, уважаемые, запишите адрес, пожалуйста. Писать для писем. Назову почтовый индекс 620-075. Это шестизначный номер. 620-075. Екатеринбург, а я 41. это 41-й абонентный ящик. Моя фамилия Зыков, значит, пишите Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших откликов, ваших вопросов, ваших соображений.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, у нас в студии был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Ну, а мы встретимся через 2 недели, как всегда, в нашей программе «Чтобы помнили».
Всего доброго, Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Ждем, ждем, ждем откликов.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист столетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.